дорогие товарищи.
Несамостоятельность – это одна большая черта советского наследия, потому что большевики сами по себе не были готовы, как и вообще революционеры, к самостоятельной жизни.
Дорогие товарищи!
Молодая советская Россия, напомню, боролась с голодом при помощи ненавистных Соединенных Штатов Америки.
Дорогие товарищи!
Магнитогорский металлургический комбинат – это копия завода в городе Гэри, штат Индиан. На нем работало 250 американцев. Кроме них еще и специалисты из Германии и других стран.
Дорогие товарищи!
Цветной металлургии СССР на всех ее этапах работало почти 200 американских инженеров.
Дорогие товарищи!
Около 2000 иностранных специалистов работало в угольных штатах Донбасса, примерно 80 составляли немцы.
Дорогие товарищи!
Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философы с большой дороги». Наверное, вы все слышали такое словосочетание, как «советское наследие». Вот с этим советским наследием нам до сих пор приходится постоянно жить. Я пишу и записываюсь для самых различных сайтов, начиная от научно-популярных и заканчивая спортивным, посвященных единоборствам. И вот вы знаете, если взять сторонников всякого там заговора, то мы опять-таки увидим то самое вот это вот поколение, то наследие. Если говорить о единоборствах, то самые ревнивые поклонники мифотворчества, ну, знаете, всяких там баек, всяких там слухов, единоборствах такого же много достаточно было, то это опять-таки будут представители старшего поколения. Я, конечно, не могу сказать, что это какое-то бездарное поколение, это было бы неправильно, так как... Скажем так, представители тех времен также зарекомендовали себя как люди талантливые. Опять-таки, это то поколение, которое и полетело в космос, и что-то созидало. Но дело в том, что все это происходило какие-то, вот, понимаете, вопреки. Вопреки чего? Вопреки, наверное, даже собственной жизни, своему укладу, в котором вынуждены были жить. Я не хочу сказать, что люди... до советского периода или после советского периода лучше или хуже, потому что сам по себе советский период – это разная вещь. Но я должен сказать, что все-таки советское наследие достаточно негативно влияет на нашу даже сегодняшнюю жизнь. Если даже посмотреть на наличие современной бюрократии, номенклатуры, то это как раз-таки вот и есть то самое советское наследие, это... перенятые не самые лучшие проявления советского общества, к сожалению, которую мы сейчас вот вынуждены наблюдать. И вообще, когда-то меня натолкнула на мысль одна картина. Я написал еще небольшое эссе на эту тему. Как-то проходил я мимо лотков, ну, мимо такого не рынка, скажем так, а что-то такого мини-импровизированного рынка. Там рядом есть магазины, лотков очень много. И, в принципе, там всего навалом на сегодняшний день, тем более. И, казалось бы, выбирай, не хочу. Много лотков, много магазинов, но образовалась очередь. Же в основном старики. Они четко, вот видно, прям выверенно стояли в очереди. За яйцами, что ли, или молоком. Ну, возможно, там действительно хорошее молоко или яйца. Но в чем я прям уж сильно сомневаюсь. Все эти байки, что вот там вот натуральнее. Там, я думаю, что выбрать из нескольких магазинов, нескольких лотков уж точно можно было бы. И сделать это все можно было бы без очереди. Но вот что значит советская закалка. Но, повторюсь, организовали очередь. Пусто, везде, подходи, покупай, где хочешь. Нет, надо стать в очередь. Это вот и есть такое советское наследие. Знаете, мне это напоминает что-то такое, что вот не вытравишь, наверное, ничем. Это, знаете, такой дракон Шварца. Помните «Дракон Шварца» пьеса? Такая была в советские времена, притом, и она была достаточно крамольная. Ее пропустили в печать в те времена под такими вот предлогами, как якобы там обличение нацизма или там, может быть, Пиночета. Но мы понимаем, о чем там шла речь. Далеко не о нацизме, не о Пиночете. Не только об СССР, но в частности. И вот дракон, он, если кто помнит, по пьесе насмехается над Ланселотом, говоря о самом народе, что, мол, ну да, убьешь ты меня, да, там, но душу-то я их изуродовал, и ничего Ланселот не изменит. И вот мы любим ностальгировать, этого как бы вот у нас не отнять. Да и вообще психика человека, она так вот устроена, что прошлое нам всегда кажется лучше. И, к примеру, например, умирает диктатор, да, а люди по нему плачут. Вот ведь парадокс. И это очередь. Вот можно сказать, море изобилия вокруг, но надо все-таки стать в очередь. А еще ясно предстала вот передо мной такая картина советского наследия. В последнее время достаточно часто об этом говорят, да и я сам уделял много внимания. Как бы многие аспекты советского общества мне были интересны. Все родилось из-за увлечения ретро-музыкой, в частности советской, и фильмами советскими. Ну и как бы вся культура советская мне всегда была интересна. И что я заметил? На самом деле нет, конечно, возвращения к советам у нас не будет, потому что история циклично не развивается. Хотя есть, конечно, такое мнение, но оно совершенно ненаучно. Какие тут отдельные аспекты, да, пытаются перенять, но как мы пытаемся перенять? У нас в нашем правительстве вот только недавно один из депутатов хочет уйти на пенсию, ему 91 год, и он еще был при кабинете министров СССР, то есть понимаете, какая это дряхлость. И в принципе, если не брать возраст, а брать мышление, то основные руководящие посты, то как раз-таки это те, кто вырос в советской номенклатуре. Они были комсомольцами, партийными работниками, по этой линии вышли. А те, кто выходил по этой линии, это такие вот болтуны, которые, ну, они ничего не умели делать, но вот трепать языком, писать какие-то записульки, проводить работу, они умели. То есть мы понимаем, что это за контингент. И такой контингент, он был практически везде, да. К этому прибавьте ту самую золотую молодежь СССР, у которой, в отличие от остальных граждан, были возможности найти что-то зарубежное там. Или вот мы говорим, да, там, о единоборствах. Те, которые по блату могли тренироваться, карате, когда все время в большинстве своем в СССР за это можно было пострадать, вплоть до уголовной ответственности. И вот эта вот основная когорта, она на данный момент занимает руководящие посты. К счастью, конечно, поколение меняется. Те, кто родился в 2000-м, сейчас уже 20-летние, то есть это люди уже образованные, люди уже повзрослевшие. Одно только. И уже сейчас присутствует ностальгия по 90-м, в том числе, то есть по моей паре. И, в принципе, на это и остается. На это и есть надежда. Надеемся на смену поколений. Ну, а к чему же привыкло советское наследие? Во-первых, советское поколение – это то самое поколение, которое больше всего пострадало от всяких возможных лохотронов и страдает сейчас. Отдать миллионы гадалкам или цыганкам – пожалуйста, это вот новости. Какая-то бабка там очередная отдала деньги. Опять-таки, мавроди заряжали воду. Это как бы вроде то поколение любит всегда говорить, что вот и мое даже поколение любит всегда говорить, что вот сейчас новое поколение такое, раз такое. Но знаете, новое поколение хотя бы не заряжает воду перед телеэкранами. И к чему привыкло? И отчасти мое поколение тоже, и старшее поколение. Почему мое? Потому что при всем при том мы как бы на грани находимся. Мы еще, по сути, тоже росли и учились по советским учебникам начальные классы, где еще красные всегда были героями, потом все резко изменилось, но тем не менее. А привыкли мы все к централизации, и этим как бы принято гордиться. Вот надо государству здесь вот принять участие, надо, вот когда государство было, было вот так вот. Но давайте посмотрим. В большинстве своем, куда бы государство ни вмешивалось, все идет крахом. Даже недавний закон об образовании. Я, конечно, думаю, что это будет еще один закон, который у нас в стране просто не будет работать. Одни больше, другие меньше. Либо это такое будет удобная выручаловка, знаете, надо кого-нибудь прижать. Но вот, как мы видим, куда бы ни влезло, будь то наука, спорт, будь то искусство, сразу же мы здесь видим какой-то, ну не то что крах, но сразу видим какие-то вот какие-то бюрократические моменты. Начнем с того, что как раз сильная централизация власти лишает всяческие самостоятельности периферии и остальные регионы. Это даже видно по первым дням войны, многострадальное время. Я, конечно, понимаю, что здесь вряд ли бы что бы изменили и прочие регионы. Но тем не менее, все ждали звонка с центра, никто не принимал решение самостоятельное. Как и сейчас с той же самой пандемией. Все ждут, как поведет себя центр. Самостоятельности по региону полностью лишены. А в экстренной ситуации, напомню, в той самой ситуации, в годы Второй мировой войны, когда началась Великая Отечественная война, так будет точнее, вот эта несамостоятельность и боязнь центра сыграла достаточно коварную штуку. Можно было бы минимизировать многие потери и как-то, возможно, даже задержать противника, если бы немножко регионы были у нас посамостоятельнее. Следующая черта советского поколения и вообще советского наследия – это отсутствие какой-либо самостоятельности в принятии решений. С одной стороны, то поколение как-то вроде бы и самостоятельности рано приучалось, так как некогда было не оставалось времени на тинейджерство, скажем так, и разноплановое, привыкло к физическому труду, но это что касательно на бытовом уровне, а вот на уровне своей выражения гражданской позиции, опять-таки, здесь вот такого нет. Опять-таки, это не вина того поколения, это вина того наследия, того воспитания. Как бы было принято, что приедут, оттуда с района приедут, разберутся. Да и о каком можно было проявлении, о каком гражданском обществе говорить? Ну и, конечно, самое яркое наследство, которое потихоньку, кстати, уходит, это хамство, блат. Сейчас, конечно, сервис во многом улучшился, а тогда как раз-таки советское наследие, советский дефицит породил касту так называемых «нужных людей». Блат, хамство, когда продавщица за прилавком имела больше веса, чем, я не знаю, какой-то чиновник даже, я, конечно, утрирую, но в том числе, то есть профессор, какой-нибудь инженер должен был унижаться перед какой-нибудь продавщицей, потому что это тот был человек, который мог достать то, что нужно. И это, кстати, отражено даже в советских фильмах. Сейчас пойдет волна гневной критики. Но я упомяну вам многие советские фильмы, различные там фильетоны, кстати, сценки, это часто обыгрывалось, и даже в СССР на это не закрывали глаза, толку, конечно, никакого не было. Но вот хамство, блат, отсюда идут всякие форсовщики, спекулянты, отсюда идет весь этот криминал. И вот следующее наследие – это криминал. Гопники, 90-е – это не появление вдруг какой-то вот особенности российской новой истории. Не может быть так, что, знаете, вот было такое счастливое, справедливое общество, где ничего не было, не было криминала, потом бах, и на тебе, самое опасное время. Нет, все шло оттуда. На самом деле культура гопничества и криминальная культура в СССР была очень сильно развита. Более того, например, в некоторых регионах, вот в частности, в Воронежской области, так как место было транзитное, юго-восточная железная дорога, поезда шли с юга на север, с севера на юг, очень было развито все, что касательно спекуляции, а также были целые банды в области, которые грабили вагоны, и если они, например, между собой ссорились, то у них целая война была, водили даже внутренние войска, это в советское время, в 70-е, казалось бы, так называемые спокойные времена. На вокзале вас смело могли просто взять и ограбить, снять шапку или вытрясти в прямом смысле, переворачивая вниз головой, вытрясти мелочь. И, например, где-нибудь на мосту вас могла встретить компания какая-то, заставить либо делать какие-то несуразные вещи в виде измерять мост спичной коробкой, либо выкинут просто навсегда тебе воду. Такое было повсеместно практически. Это все идут оттуда. Все ноги растут, криминалы, гопничество оттуда, потому что беднота, вот это искусственный дефицит, вот это прижимание населения партийными работниками и властью советской. От чего? От того, что плановая экономика всего не хватало, сама по себе экономика, которая не могла себя обеспечить. И в итоге дошло до того, что уже 70-х, даже 60-х, по-моему, мы начали закупать за границей зерно.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран?
Это такая-то страна огромная, со столько-то черноземными землями. И была даже шутка, что если бы СССР был в Сахаре, то СССР бы в Сахаре закупал бы песок из-за границы. Это ведь действительно так. И в принципе СССР мог бы уже закончить свой век еще в 70-х, если бы резко не подскочили цены на нефть и на золото. Но и это не спасло СССР. В итоге потом та же самая плановая экономика, Афганистан и все прочее довершили свое дело. Но это не в этом суть. А давайте еще разберем. Это, конечно же, следующий шаг – это ксенофобия. Но вот жертвами ксенофобии И пропагандой стали не только русские люди, ими стали, например, американцы за рубежом, это очевидно. Но мы не любим никогда говорить о том, что нам кто-то помогал. И вот несамостоятельность – это одна большая черта советского наследия, потому что большевики сами по себе не были готовы, как и вообще революционеры, к самостоятельной жизни. Как бы идеология не предполагала вообще революции, какое-то длительное развитие экономики и политики. Все ложилось на плечи мировой революции. Философия была следующая. Наступит мировая революция во всем мире, и все. Это будет эпоха коммунизма, где не будет собственности, как пел Егор Летов, и вообще умирать даже не надо. При коммунизме все будет хорошо. А когда столкнулись с тем, что надо выстраивать государство, большевики вернулись к прежней схеме, да еще более жестко, как это было при царизме. И опять-таки, не смогли даже так называемые заслуги, как индустриализация и борьба с голодом. Но нет, как раз-таки причина голода была политика большевизма. Ну, не только при них и при царизме это было, но в частности, молодая советская Россия, напомню, боролась с голодом при помощи ненавистных Соединенных Штатов Америки. Знаменитая американская администрация помощи прославилась именно своим участием в помощи Советской России в ликвидации голода в 20-х. Индустриализация, скажете вы, а как же отец всех народов? Вот это любимая тема сталинистов, но немножко исторической справки. Магнитогорский металлургический комбинат – это копия завода в городе Гэри, штат Индиан. На нем работало 250 американцев. Кроме них еще и специалисты из Германии и других стран. По воспоминаниям иностранных специалистов, самым сложным было сдерживать советских инженеров, известных среди американцев как 90-дневные чудеса, которые были убеждены в том, что поспешно разработанные трехмесячные курсы подготовки и революционный энтузиазм являются вполне достаточной заменой капиталистическому инженерному опыту. В 1930 году цветной металлургии СССР на всех ее этапах работало почти 200 американских инженеров. Около 2000 иностранных специалистов работало в угольных штатах Донбасса, примерно 80 составляли немцы. В 1933 году из-за валютного кризиса многие американские специалисты из СССР уехали. Вместо этого на том же Краматорском металлургическом заводе начали работать около 500 немецких специалистов. На знаменитом Уралмашзаводе работало около 150 иностранцев, в том числе и простых рабочих. Но, к слову, те, кто не успел уехать, к сожалению, разделили участь граждан Советского Союза в тюрьмы, кого расстреляли. И поэтому говорить как-то влияние Запада у нас же, конечно же, не принято. Хотя Герберт Уэллс здесь был прав, когда встречался с Лениным, он говорил, что в принципе, революцию-то без Запада и дальнейшее развитие государства молодой тогда Советской России сделать будет невозможно. Это, конечно, сильно задевало Ленина. Но я понимаю, национально это всех будет задевать. Здесь как бы не дело не в национальности. Русские там или американцы. Любой, наверное, американец тоже из какой-то провинции будет бить себе в грудь, говорить, мол, вот, дескать, мы тут сами, мы тут вот и все прочее. Но как бы разговор идет о нас, идет о советском наследии. И вот, конечно, декоммунизация должна у нас происходить. Мы, конечно, должны отказываться от советского наследия. Опять-таки, это не говорит о каком-то культурном плане, да, там, что нужно забыть те произведения искусства, достижения науки, тех великих людей, которые были. Разговор ведь не об этом идет. Идет о всем том безрассудстве, местечковости и какой-то, вот, понимаете, такой советчине махровой, от которой в первую очередь нам нужно избавляться в своих головах. Ну что, я на этом с вами прощаюсь. Надеемся мы на смену поколений. Всего хорошего.